Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», в студии Мария Сушенцова. В этом часе с нами Михаил Топеречкин, предприниматель и основатель ассоциации «Московский бизнес за семью». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы в нашей программе, которая называется «Вера и дело», рассуждаем о христианских смыслах экономики и пытаемся понять вообще, насколько христианские принципы, принципы веры совместимы с предпринимательским делом или с любым другим, которым занимается наш гость. Михаил, не могли бы вы нам немного рассказать о том, как ваш путь в предпринимательстве или к предпринимательству начинался, с чего?
Могу. Он начался, на самом деле, еще во время прохождения учебы в институте. Там познакомился благодаря университету большое количество с разными людьми. У нас было большое количество разных конференций, разных круглых столов, проектов, в которых можно было участвовать. И приходили менеджеры, топ-менеджеры из разных компаний, которые происходили. И вот, наверное, в разных знакомствах, еще не закончив институт, я приобрел, скажем так, не только компетенции, но и связи, и не получив еще диплом, меня пригласили как раз заниматься развитием бренда, который на тот момент в России был еще неизвестен, сейчас вы его все, скорее всего, знаете. Мы были первые, кто привезли бренд Xiaomi в России, это китайский бренд, входящий в топ-3 в категории электроники. Думаю, что у многих слушателей есть и бытовая техника, и телефоны, это вот как раз бренд Xiaomi, но на тот момент он был совершенно неизвестным, небольшой китайской компании, и развивал, соответственно, данный бренд в России, вошел в топ-4 монобрендовых проектов в России, там уступая Apple, Samsung, таким крупным брендам, и развивал монобрендовую розницу, открывал магазины и так далее. И так далее. Если дальше смотреть, как путь предпринимателя, в какой-то момент понял, что продукт, если предприниматель не может влиять на продукт, то бизнес часто закрывается, потому что знаем мы там Nokia, Siemens, такие крупные бренды, которые существовали, но вскоре ушли, и вот всегда не хватало желания развивать собственный продукт, и вот сейчас, на данный момент, я совладелец нескольких товарных знаков, марок, брендов, бренды бытовой техники, бренды бьюти-гаджетов, совладелец автомоек, в общем, уже такой серийный предприниматель. Вот. Но начиналось все с института, начиналось вот как раз с встречи с людьми, с обучением этих людей, и после которого мне позвонили и сказали: «Миш, что планируешь после защиты диплома?» Я говорю: «Планов нет». Он говорит: «Ничего не планируй».
А почему, как вы почувствовали, что вы хотите именно стать предпринимателем? Ведь очевидно, что это человек, который берет на себя риски повышенные, да, перед которым открываются более широкие горизонты, чем перед любым наемным сотрудником, но в то же время, да, который вот спать спокойно с этой минуты уже не будет.
Слушайте, на самом деле никогда не хотел стать предпринимателем, да и сейчас, не знаю, нет такого, что я хочу быть предпринимателем. Есть особенность, наверное, в том, что, первое, мне скучно. Вот предпринимательство тем, кому скучно. Именно вот эта скука, на самом деле, она и позволила в университете тоже получать большое количество контактов, потому что если идет какое-то мероприятие, конференция, я всегда участвовал. Потому что, ну, а что почему сидеть? Да, почему сидеть на месте? И вообще, я считаю, честно, что предпринимательство во многом переоценено, потому что у всех очень такая красивая картинка предпринимателя, но предприниматель постоянно, который работает с различными разочарованиями. Я вот сегодня поделился своим утром. Да, и это постоянная борьба с вызовами, это постоянная борьба с самим собой, со своими страхами и с огромной ответственностью, которая у нас есть и перед сотрудниками, и перед внешним миром вообще, и так далее. Но, наверное, в основе есть не то, что я к этому стремился, а, наверное, ответственность, которую привык, наверное, с детства брать за себя. Нас воспитывала мама, у меня не было отца, вот была только мама, и вот, наверное, вот оттуда идет ответственность за, в принципе, за свою собственную жизнь, за то, как она будет развиваться. И скука, что нужно что-то делать, ну, почему сидеть на месте?
Мне сейчас вспомнились приключения Робинзона Круза, мы с дочкой слушаем, ей нужно по школьной программе, когда едем в машине. И вот он всякий раз тоже, значит, вот там отец благоразумный призывал, останься, пожалуйста, зачем вот это, значит, твоя страсть к дальним путешествиям до добра не доведет, значит, там тебя съедят голодные звери, либо ты будешь нищим там выбираться. Он вот все время ищет новых приключений.
У меня так же было. Я помню, вот, особенно с такой сложный возраст у юноши пубертатного периода, особенно который растет без отца, и мама просто хотя бы просила давать информацию, в принципе, я где.
Где жив?
Жив, здоров, да, где, потому что, да, в каких-то приключениях, чем-то занимаюсь.
Вот я здесь полностью согласна, мне тоже кажется, что предприниматель – это человек особого склада, который именно исследователь во многом, потому что исследователь – это тот человек, которого любопытство к миру, к его устройству, к людям, оно превышает все остальное, в том числе разумные, порой какие-то рациональные аргументы, которые, может быть, бы сказали бы нет, не стоит игра свеч, но тем не менее, да, вот эта страсть к новому, она пересиливает. А расскажите, пожалуйста, если не возражаете, как состоялся ваш приход к вере? Угу. Потому что, знаете, у нас в программе разные бывают гости из разных эпох, и вот как бы люди постарше, они, как правило, уже в сознательном возрасте приходят к вере, особенно те, кто были рождены в Советском Союзе, ну, по понятным причинам. Вот кому-то довелось, значит, быть воспитанным в христианской, да, в церковленной семье. Вот как у вас это складывалось?
Слушайте, мне, наверное, здесь очень сильно повезло, потому что с самого рождения, с малых лет я был в храме. Вы знаете, я удивился, потом уже когда подрос, что оказывается, Бог в жизни присутствует не у всех. А у нас он всегда был, всегда было на кого опереться, и есть на кого опереться. Да, и для меня было удивление, что так вообще, в принципе, не у всех. И мне в этом плане повезло, потому что у меня воскрешенная мама, и, безусловно, так получилось, что она там многодетная, но осталась без супруга, но все равно на все службы, даже на электричке, мы ездили всегда в храм, и вот здесь она для меня большой вообще пример. Вообще, мама для меня огромный пример, в принципе, в существовании, в жизни, чтобы что-то достигать, что-то делать. И с детства мы ходили в храм, в воскресную школу, и в целом, скажем так, присутствие Бога, оно было с ранних лет. Был этап времени, наверное, когда осознанно я вернулся в храм, то есть я в какой-то возрасте, наверное, лет 14-15, когда подросток начинает себе задавать вопросы, а мой ли это выбор и вообще, в принципе, какое у меня отношение, потому что когда с самых ранних лет ребенок в храме, он это принимает как истину. Но потом происходит некое задавание вопросов себе, это абсолютно адекватно, в которых я стал сильно реже ходить в храм и вообще, в принципе, сам себе стал задавать вопросы. Это продлилось, мне кажется, около полутора лет, может быть, двух лет. Но после этого я вернулся в храм гораздо более вовлеченный и осознанный, когда понял, что такое присутствие и отсутствие Бога, когда ответил на себе на многие такие фундаментальные вопросы, связанные именно с религией, с выбором религии, почему именно православие, потому что мы приходим в православие, и в чем, в принципе, православие отличается. Наверное, то, что у меня было вложено пытливым попытаться разобраться, вот я тоже себе на этот вопрос отвечал. И вот то, что рядом, дай бог, все-таки это вера человека – это путь, да, мы все его проходим, мы идем долгий период времени, иногда дальше, иногда ближе, и я не знаю, как будет еще развиваться мой путь. Но в том, что изначально мне семья показала, что такое церковь, что такое Бог, это вот огромная заслуга моей мамы, и большое спасибо, потому что тоже сейчас мы пытаемся показать нашим детям уже, понимая, что когда они будут, ну, вырастут, у них будет своя жизнь, свои мысли, на мой взгляд, они либо вернутся, либо даже не будут уходить, и сразу это примут. Mm-hmm. Ну, все примером тоже все показывается.
А что вам позволило именно вернуться после периода сомнений?
Mm-hmm. Это, знаете, это первые такие юношеские кризисы, когда вот еще, знаете, в этапе такого пубертата у нас большой нигилизм, мы задаем себе вопрос, а что истина, а что не истина, где есть добро, где нет добра. Это первые кризисы переоценки. На самом деле, достаточно тяжелая тема, когда фактически ты всегда имеешь такого, ну, Бога, который является абсолютным представлением добра, справедливости мира, но в какой-то момент ты это теряешь. Ну, ты теряешь именно собственную веру, ну, не то, что теряешь, а ты начинаешь это переосмысливать, потому что ты начинаешь задавать себе эти вопросы более осмысленно. И это такой достаточно сильный удар, потому что то, что для тебя было сначала незыблемо, теряется, но потом возрастает с новыми красками. И для меня это было, я вот как сейчас помню, как я вставал в 6 утра, ехал к Матронушке, тогда ездил молиться, не знаю почему, просто у меня в памяти это отложилось, об этом не знали ни родители, сейчас, наверное, не знают, туда просто едешь, и ты ищешь себе ответы, потому что, которые ты себе задаешь, внутренние, духовные, она не совсем правильно сейчас в эфире их озвучивать, но ты их задаешь, ищешь, и постепенно у тебя начинают приходить ответы, постепенно ты находишь то, что ищешь, и то вот это вот возвращение, оно происходит, на мой взгляд, гораздо глубже, чем человек, который... Но люди, которые изначально были в церкви, это тоже огромный, скажу таким предпринимательским языком, буст по жизни, потому что для меня было... Вот сейчас у меня есть несколько друзей, они воцерковились, надеюсь, что благодаря моему примеру, и я понимаю, как много у них не было в детстве, что было у меня. Ну, в принципе, вообще образ жизни гораздо сложнее, не то, что сложнее так жить, а жизнь более пуста происходит, ну, потому что ты живешь без Бога. И со временем, ну, у каждого свой путь. Вот у меня, как человека, он был и происходит вот таким образом. То есть он всегда был, и почему сейчас мы стараемся помогать, ну, там, батюшкам, церквям и так далее, насколько есть возможность. С теми священниками, с которыми я знаком, это люди, которые отдают себя полностью церкви, отдают себя полностью приходу. Вот там, знаете, есть набор клише про священников и так далее. Я этого в жизни не встречал. Бог не дал мне такой возможности. Я видел только прекрасных священников. Вот только прекрасных священников видел. Догматически сильных и эмоционально сильных. И, в принципе, как раз это 90-е года, когда, в принципе, тоже всем тяжело. И то они старались всегда помогать приходу, помогать жителю и так далее. То есть вот это я все увидел, и это повлияло, наверное, тоже в том числе и сейчас на какие-то мои качества, которые стараюсь не растерять.
Спасибо, что поделились. В вашем случае любопытно, что вы на вот эти свои вопрошания подростковые искали ответ все равно в храме, да? То есть,
это пример родителей,
вот это, да. Вот это удивительно, потому что, ну, не знаю, к сожалению или к счастью, ответы часто ищутся не там, а через даже порой какие-то драматические или даже трагические события находятся.
Да, я искал везде. Тут тоже правильно сказать, что я искал везде. И на этом периоде я тоже, наверное, немножко чуть больше погрузился с точки зрения изучения и в другие религии, и, в принципе, вообще христианство, и Евангелие отдельно прочитал, прям уже осознанно, не когда мы просто читаем как молитву, а когда мы пытаемся разобраться с какой-то сутевой части. Это что, я не только обратился обратно, нет, я искал, ищу, наверное, мы люди. Ну, слава Богу, Бог мне помог не найти лишнее, надеюсь.
А расскажите, пожалуйста, как возникла семейная тема, да, как ваше основное сейчас, я так понимаю, поприще профессиональное, помимо собственного бизнеса, да, вы вот продвигаете тему поддержки семьи среди московского бизнеса. Так и звучит название ассоциации, которую вы возглавляете.
Ну, немножко поправлю, да, мы далеко уже не московский бизнес, у нас вот сейчас активно приглашают в разные регионы, и, в принципе, мы подписываем и внедряем семейно-статичный мер по всей России, но название действительно еще сохранено — Ассоциация предпринимателей «Московский бизнес за семью». Тут, наверное, важно сделать большой акцент на демографию, но, наверное, мы о ней чуть позже поговорим, но сейчас расскажу, как именно появилась ассоциация. Учитывая, что я там из многодетной семьи, у меня супруга из многодетной семьи, у меня партнеры многодетные, и у нас достаточно сильный матч, совпадение по ценностям, и по мере росту развития нас как предприниматели тоже подходят разные стадии. Там, я тоже максимально адекватно это понимаю, бывает совсем еще ранняя стадия, сложная стадия, когда стоит задача просто выжить, дальше уже идет, происходит развитие и так далее. И на этапе развития себя как предпринимателя мы все больше, наверное, смотрели и обращали на свою ответственность перед сотрудниками или перед той средой, или той мыслью, которую мы отдаем своему окружению. И на фоне этого появлялся некий первый комплекс мер, внутренний и внешний. Внутренний – это для сотрудников различные сначала недорогие инициативы, внешние тоже. Если приходит там клиент многодетный, то мы старались проявить свою какую-то позицию к этому. После поняли, что, во-первых, это можно упаковывать, чтобы это было выгодно предпринимателю. Вот здесь слово «выгода» я хочу применять здравый смысл, потому что все, что невыгодно у предпринимателя, оно все равно, чтобы не уничтожить бизнес, оно убирается, да, то есть, потому что бизнес должен существовать. И мы поняли, что многие меры, они, в принципе, являются далеко вин-вин историей. Это не статья расходов, а, в принципе, вообще потенциальная статья укрепления бизнеса и статья доходов. И после первых каких-то практик или когда мы начали транслировать друзьям, знакомым и так далее, поняли, что такой пример вдохновляет, он воодушевляет. Я помню свой диалог с другим предпринимателем. Я говорю, а у нас так, он такой здорово записывает, а у нас вот так. Я думаю, вау, здорово записываем. И тогда поняли, что, в принципе, в принципе, предприниматель – человек, который берет ответственность за себя и свое окружение, и здорово было бы вдохновлять и помогать другим. И есть большое количество предпринимателей, которые действуют лучше нас и больше нас, прям огромные меценаты, большие, и даже маленькие бывают, что действуют лучше нас, я тоже отдельно потом расскажу. Но вот никто об этом не рассказывает. Вот этот пример должен быть заразительным. Знаете, у нас очень часто предприниматель, он ассоциируется с чем-то с таким... алчным, исключительно алчным и для себя, но на самом деле далеко не так. Вот огромное окружение, и, наверное, вы тоже встречаетесь на подкастах с предпринимателями, которые, в принципе, делают большое количество, и об этом нужно рассказывать, нужно делать. И вот была создана ассоциация, поэтому если говорить, что когда зародилась ассоциация, наверное, в наших компаниях она зародилась лет 7 назад, как именно ассоциация, как объединение, полтора года назад зародилась, и мы подписываем большое количество партнеров.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Михаил Топеречкин, предприниматель и основатель ассоциации «Московский бизнес за семью», которая, как сказал Михаил, уже вышла далеко за пределы только московского региона. Михаил, спасибо, что поделились, как возникла вообще вот эта семейная повестка. Может быть, мы могли бы сейчас перейти к тому, какие конкретные примеры, практики успешны или готовые решения ваша ассоциация продвигает в бизнес?
Ну, если позволите, я чуть-чуть затрону демографию, потому что это важный контекст перехода к мерам.
Да, конечно.
Сейчас текущая ситуация – это коэффициент рождаемости, коэффициент суммарной рождаемости на семью при таргетных значениях, когда мы, скажем так, не вымираем, а стоим на месте, это 2,2 ребенка на семью. 2,2 с учетом детской смертности, с учетом репродукционных проблем и так далее.
Да, я поясню, что это, как экономист, что это называется простое воспроизводство. То есть, когда семья, пара воспроизводит себя с небольшой закладкой рисков.
Вот на детскую смертность, на репродуктивные проблемы.
2,2, то есть два человека, взрослых, воспроизводят два ребенка плюс небольшой дополнительный коэффициент.
Да. Сейчас мы находимся с вами на значении 1,27. Там много еще «но», потому что у нас большие молодцы некоторые регионы, в основном южные регионы, у них хорошая рождаемость и так далее. То есть этот коэффициент, он разнится по регионам России, и в целом вот значение на 1,27 сейчас находится. И многие к демографии относятся как к чему-то социальному, что это что-то про что-то хорошее. Но фактически рождаемость в стране, демография – это рождаемость, смертность, иммиграция, но мы с вами больше будем говорить про рождаемость. У меня здесь больше понимания и больше, как на это можно влиять. Демография в нашей стране – это экономика в чистом виде, потому что сейчас у нас 140 миллионов человек, при таком коэффициенте рождаемости мы там будем сокращаться в течение 100 лет почти в 2 раза. А это говорит о чем? О падении внутреннего спроса примерно в 2 раза в течение 100 лет. То есть страну, которую мы с вами передадим, оставим, у нее, в принципе, будет емкость рынка уже в 2 раза меньше. Вот любого возьмем предпринимателя, скажем, 100 лет, емкость такая же проблема, например, сейчас у Китая. Китай сократится в 2 раза в течение 100 лет. И это проблема у многих стран, но не у всех. И помимо того, что у нас внутренний рынок сильно падает, у нас еще огромная проблема с кадровым потенциалом. Да, людей, которые работают все меньше. Нулевая безработица – это огромная проблема. Нулевая безработица приводит к инфляции, приводит к замедлению развития продукта, потому что если работу можно найти любому, то, в принципе, его способность что-то творить, она будет не конкурент, но она не будет стараться что-то сильно сделать. Это очень важный контекст, почему ассоциация, в принципе, должна существует. И важнейшая задача, которая занимается ассоциация предпринимателей, это формирование среды. Вот здесь бы я тоже хотел пояснить и поговорить. Сейчас такая политика или способы – это попытка купить деторождение. Вот взять, дать денежные средства и так далее. Но фактически, если мы будем... И даже когда я разговариваю с людьми, я говорю, когда рожаем, что делаем? Говорят, ну, денег не хватает. Но фактически мы видим, что все страны с растущим ВВП, все страны с растущим ВВП имеют падение деторождения. То есть вопрос не в экономике. Да, влияют сильно квадратные метры, квартира сильно влияет, но фактически на наше отношение, будет ли семья многодетная, влияет среда. Вот почему в храмах так много многодетных? Потому что многодетность в церкви, в приходе, это норма. Обычно это, это просто обычная семья. Я часто люблю приводить свой пример, что вот я из многодетной семьи, жена из многодетной семьи, их 6 детей. У меня 2 сестры, уже обе многодетные. Партнеры многодетные. У меня 2 детей, и моя среда говорит о том, что многодетность – это полноценная картина мира. Вот как раз этим и занимается ассоциация. Она пытается сделать так, чтобы человек, когда выходя из своего дома, а когда человек, обычный житель, выходит из дома, он попадает все-таки в окружение малого и среднего бизнеса. Мы с государством, на самом деле, очень мало коммуницируем. Вот та среда, которая будет обволакивать, как мы будем подчеркивать принципы вот, многодетности, как будем это проецировать, такое у него отношение будет складываться. А попытка просто разово дать денег, оно не формирует ценности. То есть вот ему всегда, ну, деньги имеют свойство, их всегда мало. Вот кого не, кто сколько не зарабатывает, достаточно? Ну, не совсем достаточно, хотелось бы еще. И это не, ну, так работает человек, так работают, наверное, деньги, что их всегда недостаточно. Ну, вот, и ассоциация, как раз ключевая роль ее задачи, это формирование вот, просемейной среды, в которых семья является привилегированной частью общества. Я недостаточно...
Мне кажется, вы очень так логично, простроено объяснили. Да, то есть я бы даже, знаете, такой термин добавила к вашему концепту. То есть вы переносите центр тяжести с денежных каких-то материальных бонусов или поощрений на фактор среды. Я бы просто еще добавила к этому, что мне кажется, что здесь даже... Среда не как самоцель, а как место, где транслируются и создаются определенные ценности.
Все верно.
Да? То есть на самом деле я здесь с вами точно соглашусь, что какими бы ни были материальные факторы, если нет ценности многодетности, да, внутри семьи, которая планирует, да, детей, ну, в детородном вообще возрасте находится, то вряд ли какое-либо количество денег ее к этому сподвигнет. Ведь количество денег, да, это возможность какие-то там свои потребности реализовывать. Человек может решить: о, прекрасно, я теперь буду больше путешествовать, или я куплю себе машину получше, или я куплю себе квартиру попросторнее. И совершенно не обязательно, что в этой просторной квартире он захочет, чтобы бегали дети, да? Может быть, это нужно для его каких-то иных амбиций, потребностей и так далее. Вот. И поэтому действительно интересно, церковь как пример среды, в которой понятно, какие ценности, и понятно, почему многодетные чувствуют себя хорошо, но у вас действительно поставлена очень амбициозная задача сделать, по сути, малый и средний бизнес таким вот ретранслятором вот этих ценностей, да, где семья на пьедестале. Потому что часто я сама, как мама 4 детей, могу сказать, что сталкиваешься в обществе с разным отношением. Где-то ситуативно, да, то есть где-то ты чувствуешь себя привилегированной частью общества, но в большинстве случаев пока ты сталкиваешься с очень большим количеством сложностей, на самом деле, связанных просто с тем, что вот как бы среда не приспособлена для большого количества детей, и ты как бы ищешь какие-то варианты, да, какие-то механизмы адаптации. Как правило, это происходит за счет либо наработанного опыта, да, либо каких-то, ну, не знаю, нашей сверхадаптивности русского человека, да, и так далее, изобретательности собственной. А хотелось бы, конечно, чтобы как бы была продуманная инфраструктура или да, какая-то среда для многодетной семьи, чтобы она не чувствовала себя вынужденной постоянно чего-то придумывать, да, как-то на равных условиях находиться с другими.
Да, давайте я чуть-чуть еще раскрою в нашем понимании, что такое среда. Вы верно все открыли, что это на самом деле пространство, которое формирует, помогает формировать ценности. Мы же создаем различные поддерживающие эти ценности механизмы. У малого и среднего бизнеса, на самом деле, крупно у нас тоже присутствует в ассоциации, большое количество, и у нас 7,5 миллионов малого и среднего предпринимательства, а это миллионы сотрудников и миллионы, десятки миллионов покупателей, которые происходят. Любой бизнес, даже не исходя из его классификации, к чему он относится, способен выработать такой мер комплекс поддержки, в котором семья будет чувствовать особое отношение, полное отношение к себе, а бизнес будет еще почувствовать за счет этого какую-то экономическую эффективность. Вот, мы стараемся как раз раскрывать такие механизмы, которые бизнесу выгодны, а семья чувствует себя привилегированной. Почему? Потому что сейчас, если мы там, не знаю, спросим, кто такой успешный мужчина у подрастающего поколения, даже у моего поколения, то скажет, безусловно, это квартира, машина, бизнес, если есть, хорошо, но мужчины у нас не акцентируются в общей массе на том, что он успешен, если у него есть семья, где он взял за себя ответственность. Кстати, вот моя субъективная позиция, что у нас очень сильно пристали к женщинам и совершенно забыли про отцов. Вот прям женщина, рожай.
Согласна.
А это очень сильное влияние, которое женщина, которая должна почувствовать уверенность и так далее, и так далее. То есть с мужчинами нужно работать, это родитель, который не меньше, чем мама, принимает решение в том, чтобы появились дети, чтобы они развивались. И представляете, если бы у нас была среда, в котором мужчина чувствовал себя нереализованным, если у него нет пару, ну, хотя бы, давайте будем адекватны, хотя бы ребенка. Вот сейчас у нас там проблема в том, что у нас браки распадаются, хотя бы ребенка. Mm-hmm. Потому что сейчас тоже вторая проблема, что мы много говорим о многодетности, хотя реальность говорит о том, что мы должны говорить о браке, о семье в целом вообще, yeah. которую мы должны делать. Yeah. И позиция ассоциации, она не поддержка именно многодетных, а поддержка семьи в целом и рождения. Для некоторых компаний это многодетные, для кого-то один ребенок. Для себя я выработал позицию, что для меня семья – это зарегистрированный брак. Вот зарегистрированный брак – это семья, потому что есть огромная проблема репродуктивных проблем, и так далее. Ну, вернусь к мысли о том, что если бы у нас была среда, в которых мужчины чувствовали себя нереализованными, потому что у них отсутствуют дети, мне кажется, мы с вами бы видели совершенно другую демографическую ситуацию, ну, совершенно бы другую. А мы навешали ценности машины, карьеры, что все фактически, особенно люди, которые это получают, они понимают, что это не имеет ценности. Есть другая ценность, ценность семьи, которая вот для меня... Почему еще тоже отрадно заниматься ассоциацией? Потому что, в моем понимании, семья – это площадка, где ты можешь отдавать любовь и получать любовь. А без этого реализация себя как человека, она, в принципе, невозможна. И все люди, которые понимают это, они понимают, что материальные блага вторичны, а вот самое главное, самое ценное, оно вот здесь и всегда было под носом. И как раз среда старается на это акцентировать. Давайте раскрою, как мы на это стараемся сделать. Даже потому что у слушателей, возможно, среда, как это работает. Хочу привести пример про одного из самых маленьких наших партнеров, но самого маленького в объемах, но большим с точки зрения позиции. Вот у нас есть член ассоциации, он ремесленник, ИПшник небольшой, он ремонтирует обувь. И его внутренняя позиция всегда была в том, что он ремонтирует детские размеры до 35-го размера абсолютно бесплатно. Вот просто это его внутренняя была позиция. Повлияет ли это на демографию? В единичном случае нет. Но прочувствовав свое особое такое отношение бизнеса, когда ты приходишь, и тебе говорят, у тебя детские сапожки, я тебе их сделаю бесплатно, это моя ответственность как предпринимателя. Перед этим, зайдя в другой магазин и почувствовав еще раз другое отношение, у людей начинает формироваться другое отношение в целом, что такое семья. Потому что люди, все окружение всячески пытается подчеркнуть, что если у тебя есть ребенок, ты молодец, ты должен получить какое-то особое отношение. Проблема этого предпринимателя как раз была в том, что об этой мере мало кто знал. Вот у нас был пилотный проект, еще есть в Восточном административном округе, где мы на пересечении четырех улиц решили подключить максимальное количество партнеров, где как раз человек, выходя из дома, вот на печенье нескольких улиц, получает уже как раз эту максимально такую скомпенсированную среду, где он может получить. И мы пришли, а там уже у многих предпринимателей такие меры есть, но о них никто не знает. И вот наша задача – это как раз вытаскивать все эти меры, объединять, давать трафик об этом. Мы сразу бы рассказали об этом союзу многодетных и так далее. Вот местным жителям стараемся, чтобы, исходя, что у него есть такая мера, к нему пришли вот люди, которые говорят, спасибо за детские размеры, но почините еще мои, вот такие, просто из благодарности. Так оно работает. Угу. Вот так оно работает. Могу тоже на примере другого сказать, у нас есть партнер, у него его мера, если тебе приходит семья с ребенком, мама и папа, он бесплатно наливает какао ребенку или горячее молоко. Там выбор, там с маршмеллоу. Себестоимость стаканчика там около 15-17 рублей, какао, стаканчики мало что стоят. Но семья, когда получив особое отношение к себе, зная, вот чувствуя это, она к нему возвращается. То есть растет LTV, растет средний чек на клиента, когда он возвращается к нему. И вот как раз та комбинация, когда это и бизнесу выгодно, и клиенту выгодно, и, в принципе, все счастливы происходит. И вот ассоциация, она пытается погрузиться в бизнес-процессы разных компаний и найти комбинаторику, что можно сделать. Что можно сделать для внешнего клиента, что можно сделать для внутреннего, потому что сейчас большие вызовы сейчас и с сотрудниками, компании конкурируют за кадров очень сильно, потому что у нас демографический голод. Поэтому среда – это набор огромного количества механизмов, где мы не покупаем ребенка, а повышаем престиж и самоощущение как полноты своей семьи. Вот где ты приходишь и говоришь, что... потому что часто за меры, и люди теряют самое главное отношение. Вы знаете, у нас есть классная мера, она еще такой с советских времен, это детский лагерь, который отправляют. Инициатива очень классная, здорово, кто это реализует, очень здорово. Но очень часто все ломается на способ получения этой меры, потому что ты должен заполнить 50 тысяч бумаг, отстоять свое право, что ты имеешь, вместо того, чтобы прийти и сказать, я благодарю вас за детей, за нашу долгую работу в компании, вы за ребенка награждаетесь вот отдыхом, вот мы вам это вручили. И вот у очень многих мер как раз проблема тоже в донесении, в отношении, которые тоже нужно правильно формировать. Потому что у меня, на самом деле, во многих компаниях есть меры, но вот с донесением и о том, чтобы об этом знали, тоже мы с этим работаем.
Угу. Спасибо, что поделились. Я напомню, что в этом часе с нами Михаил Топеречкин, предприниматель и основатель ассоциации «Московский бизнес за семью». У микрофона Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело». Мы вернемся после короткой паузы. Оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Мария Сушенцова. И в студии сегодня с нами Михаил Топеречкин, предприниматель и основатель ассоциации «Московский бизнес за семью». И мы беседуем в рамках нашего цикла «Вера и дело». Михаил, а не могли бы вы поделиться с нами вот теми мерами, про семейными, которые вы реализуете в рамках ваших компаний?
Да, могу, конечно, и здесь, пользуясь случаем, у нас на сайте есть такой раздел, называется «Демографическое меню». Демографическое меню, оно подразумевает набор более 400 мер. Это вот если сейчас кого-то своими мерами вдохновлю или подумает, что нет, это для моего бизнеса не подходит, вы там найдете и найдете, что подходит. Слушайте, начиналось, на самом деле, начну с самых простых, и даже некоторым сейчас порекомендую, которые работают и почти вообще ничего не стоят. У нас в компании поздравляют сотрудника с днем рождения его ребенка. Вот просто когда руководитель поздравляет тебя с днем рождения твоего ребенка, меня как руководителя тоже поздравили, мне было очень приятно. И в этот день у сотрудника сокращенный рабочий день. Вот мы говорим, что у тебя сокращенный рабочий день, да, двигайся, иди поздравляй, отдыхай, слава богу, что у тебя сегодня родился ребенок. На одной из демографической конференций мне понравилась очень идея, что многодетным и в целом семьям не хватает времени. И очень здорово давать время, вот как раз время как ресурс, как вознаграждение, которое мы можем дать. Оттуда у нас тоже родилась мера еще, на самом деле, уже давно, о том, что многодетные в нашей компании имеют дополнительную неделю отпуска в году.
Вот. Прекрасно.
Да, прекрасно. Знаете, мера, которую, на самом деле, хочется сейчас ее отдать всем и призвать, когда рождается ребенок в семье, отец ребенка получает неделю отпуска. Почему? Ну, будем честны, он первую неделю не работает. Он работает плохо, у него случился ребенок в семье, у него, во-первых, он отмечает, во-вторых, он принимает новый статус, но дайте вы этому неделю, ну, подарите ему эту неделю из благодарности, скажите, что привыкай к ребенку, будь с мамой сейчас, мама только приехала из роддома, побудь с ней, ну, у мамы, понятно, декретный отпуск, а вот у отцы обычно работают. Мы узаконили это право, сказали, вот родился ребенок, все, принимай новый статус отцовства, естественно, все оплачиваем и так далее. Также про время, 1 сентября, сокращенно, если после пятого класса до пятого выходной день для того, чтобы встретить 1 сентября со своим ребенком. Комплекс мер финансовых вознаграждений – это классическое на рождение, на заключенный брак, на убытие какого-то важного из семьи, к смерти кого-либо компания поддерживает. Я вот первый, который вспомнил, если говорить про финансовое вознаграждение, которое mm-hmm. происходит. А на 1 сентября стартовый набор, портфель первоклассника и так далее. Которые происходят. Это все, это если мы говорим про меры внутренние. А, мы дарим боди, у нас написано «Малышка, команда», название компании, и это у нас всегда вручает генеральный директор, либо я, либо руководитель подразделения, где происходит, он лично привозит бодик, и у нас есть коллекция малышей в наших бодиках, и это тоже о неком таком поддержки, что то, что у тебя случилось, это не вне контура, это не где-то у тебя, это у нас. У нас написано «Малышка команды», и написано «Наша команда» о том, что мы принимаем этого ребенка в нашу семью. Влияет ли это все на деторождение? Вот совокупность мер влияет, когда ты чувствуешь особое деторождение. У нас есть шутка, что девочки шутили, что бодик – это ключевая мотивация им завести ребенка, потому что он действительно прикольно там задизайнен. Они говорят, вот это меня, я хочу такой бодик, у нас как особое отношение. Поэтому, может быть, тоже к слушателям. Разные финансовые состояния в компаниях. Вот у нас есть в ассоциации компании, которые и миллион выплачивают. Это большие молодцы, и на них нужно равняться. Ты, ну, совершенно разный комплекс мер в зависимости от размеров компании. Но начните с сокращенного рабочего дня для детей, для сотрудников, у которых есть дети. Это почти ничего не стоит. Ну, или начните с поздравления личного. Вот это уже ничего не стоит, кроме вашего времени. Uh-huh. И это уже начало семейной центричности как раз компании, которая она разворачивается. Я вам сейчас рассказывал про комплекс мер именно внутренний, но есть внешний. А внешний – это как раз для внешнего клиента. И там в зависимости от типов бизнеса, который происходит.
А расскажите, пожалуйста, действительно про внешние меры. Uh-huh. Как это выглядит, чтобы было более понятным?
Uh-huh. Я вот постараюсь тоже рассказать через призму вин-вин истории, обоюдной выгоды. Вот в той бытовой технике, которую мы производим, особенно на этапе запуска продукта, мы даем скидку 35% для многодетных. Что мы получаем? Мы получаем сразу относительно повышенный спрос. У нас многодетные знают, они применяют промокод, мы сотрудничаем как раз с ассоциацией многодетных и так далее. Мы получаем дополнительный рынок, а они получают к себе особое отношение и возможность приобрести продукцию, ну, дешевле рынка на 35%, что в электронике достаточно много. Это почти фактически вся маржинальность уходит. Но мы получаем, соответственно, быстрый рост продаж, который нам необходим. Это как раз та вин-вин история, где и семья получает многодетная в нашем случае поддержку, и компания получает, и опять все счастливы. Дальше все в зависимости от типов бизнеса. В направлении B2B, где, в принципе, мы продаем фактически предпринимателям, у нас также скидка для многодетных, там большой средний чек, но если предприниматель пришел к нам многодетный, он также получает скидку. Мы бесплатно моем нейрохирургов Морозовской больницы. Полностью бесплатно моем. Так получилось, что ознакомился с их деятельностью, увидел, какой тяжкий труд, в том числе у детских хирургов и так далее. И было решено, что у нас сейчас 60 автомоек. На самом деле, топ-2 компания в мире по количеству робот-моек, достаточно крупные. И врачи Морозовской больницы, нейрохирурги именно, моются у нас бесплатно. Почему моются так скромно? Мне иногда хочется сказать, мы взяли ваши номера, моются, нет, ну, моются, но скромно моются. Знаете, не злоупотребляют, не злоупотребляют этим. И здесь же, вот здесь какая история, могут спросить, Михаил, а в чем здесь может быть выгода для компании и так далее? Выгода в том, что сотрудники, они знают об этом. И им приятнее быть не просто в компании, которая, не знаю, моет автомобили, а она знает тот вклад, который они пришли. И они приобщаются к этому вкладу, потому что они и причастны к этому вкладу. Они строят компанию, фактически они также моют нейрохирургов бесплатно. Это уже как раз про некий HR-бренд, когда на дефиците кадров компания должна давать какую-то ценность, а почему сотрудник должен пойти к вам? И мы заявляем, у нас есть вот такой вклад. Ну, вот в зависимости от типов бизнеса, на самом деле, внешний контур, он сильно прорабатывается. Вот задача, на самом деле, так, чтобы предприниматель в этом увидел не только благую цель. Благая цель очень здорово, но при первых кризисах благая цель обычно уходит в сторонку. Ну вот, и поэтому наша задача не просто благую цель, а именно выгоды для своего бизнеса, и мы на это особенно акцентируем.
Да, вы знаете, это очень интересный подход, потому что он является устойчивым и долгосрочным, на мой взгляд. Возможно, здесь тоже каждая компания проходит свои этапы развития, да, там, не знаю, сначала какой-то такой там благотворительный бум, потом некое отрезвление, но эта мысль кажется достаточно свежей, на самом деле, и у нас в эфире радиостанции, что нужно на все это смотреть системно и комплексно, да, просчитывать на несколько шагов вперед, как это может работать друг на друга, как вы сказали, да, принцип обоюдной выгоды. Он называется win-win на английском, да, чтобы было понятно нашим слушателям. Действительно очень интересно, потому что вот, допустим, с христианской точки зрения не всегда такой вот, да, теоретической, не всегда кажется, что вот выгода и правильность поступка совместимы. Мы как-то привыкли вот воспринимать, что там, если делаешь добро, делай от чистого сердца, не думая о том, что ты получишь взамен, да. А здесь получается, что дело доброе, такое вот как бы устремленное к благу ближних, но в то же время оно подкреплено некими потенциальными выгодами для себя. Вот как вы для себя на этот вопрос отвечаете? То есть я не призываю к тому, что есть один правильный ответ, да, потому что для этого и существует наша программа, чтобы обсуждать эти темы.
Это очень сложная тематика. Вообще, тематика быть христианином и предпринимателем – это сложная комбинация. Как раз сейчас тоже хожу, стараюсь создать себе такое окружение, чтобы отвечать себе на эти вопросы. Потому что действительно мы должны делать доброе дело, вообще не думая о последствиях. Но предприниматель не может не думать о последствиях. Он должен считать, особенно когда у него там работает там 300, а то еще больше сотрудников, 1000 сотрудников. И, наверное, плохо тот руководитель, который сказал: здравствуйте, я все пожертвовал в детский дом, вы остаетесь без работы, без зарплат, да. То есть мы оставляем. Отвечая себе на этот вопрос, а именно сейчас вот на как совмещать вот христианские какие-то принципы и предпринимательство, я, наверное, чуть больше углубился, что, во-первых, любовь, она бывает разная. В общем, бывают разные. Часто очень сильная любовь – это, наоборот, отрезвляющая любовь, где-то строгая, где-то рассудительная. Вот она еще мне стало так проще, потому что иногда ты смотришь на человека, и тебе его по-человечески жалко. Но понимаешь, что это жалко часто от того, что ты не хочешь нанести ему или сказать неприятные слова, или нанести ему какое-то представление о его мире. Но если говорить о действительной любви, и если он действительно в этой парадигме мира отошел или неадекватен, то как раз любовь бывает строгой, и как раз вот, эта вот проблема быть предпринимателем и христианином, она решается, чтобы самое главное, ты поступал по совести, по своей совести. Ну, то есть вот, здесь, наверное, самое главное, что ты там, не должен обманывать, ты не должен там, эксплуатировать человека, но быть адекватен к его действиям, к текущей ситуации.
Да, кстати, из ваших слов такая картина складывается, не только из ваших, да, из там, рассказов разных наших гостей, что вы очень интересно сказали, что любовь бывает разная, да, не стоит под одну гребенку вот некий идеал такой пытаться выстроить. Понятно, что идеал нам задан Христом в Евангелии, но у предпринимателя любовь, она, как вы сказали, да, и наказующая.
Ну,
и
порой, твердая, ну, давайте твердую.
Да, такая твердая, то есть не из серии «я буду сейчас добреньким для всех».
И это часто гораздо более глубокая любовь, потому что у нас тоже часто Господь, Он нас вразумляет, он нас, а по-другому мы многое можем не понять. Вот я по себе скажу, я по-другому много чего не понимаю. Я иногда очень только вразумительно понимаю, а по-другому не понимаю. И можно я тоже вот здесь перебью, раскрою мысль. Вот у меня дочка старшая, она ходит в школу. И вот как раз у нее первый был этап, когда она поняла, что у нее появилась зона ответственности, что нужно что-то делать и так далее. И как же мне хотелось бы ее обнять и сказать: дочка, да ничего не делай, все будет хорошо. Но будет ли это любовью? Это не будет ей любовью, а ей будут дальше большие сложности и проблемы. И я здесь вынужден быть твердым, должен быть вот помогающим дойти, вот проявлять такую твердую любовь, которая помогает в будущем, ей гораздо сильнее поможет, чем какая-то обволакивающая или поддерживающая, что да, тебе тяжело и так далее. Но нет, соберись. Поэтому, да, любовь, она очень многогранна. И зачастую гораздо ценнее любовь, это как раз вразумляющая и поддерживающая.
Да, я думаю, каждый родитель, даже не только предприниматель, на своих собственных ошибках и набитых шишках к этой мысли приходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Предприниматель и основатель ассоциации «Московский бизнес за семью» Михаил Топеречкин в этом часе с нами. У микрофона Мария Сушенцова, и мы продолжаем нашу программу «Вера и дело». Михаил, а вот скажите, мы сейчас говорили о таких вот важных аспектах того, насколько стыкуется выгодность каких-то решений и их моральная правильность, скажем так. А вот... Есть ли уже какая-то собранная статистика о результатах вот тех действий, которые вы рекомендовали членам вашей ассоциации, компаниям, значит, вот вести себя семейно-центрично, вводить комплекс различных мер? Вот какие-то уже можно подвести предварительные итоги, выражающиеся в чем? Да? В том, что непосредственно материальные результаты их деятельности улучшились.
Именно как выгоды бизнеса, знаете?
Да, с этой точки зрения.
Да, я думаю, что мы с точки зрения демографии, и тут, наверное, хотел сказать, что вот первый вопрос, который мне задают, и как это работает или не работает, и тут, наверное, с точки зрения деятельности одна из самых больших проблематик, что демография – это очень долгий процесс. Вообще, и формирование отношений – это очень долгий процесс. Я вот убежден, что... человек, который бесплатно делает эту обувь, он посадил вот эту мысль большому количеству людей. Но когда она прорастет, это нужно будет чуть больше времени. И с точки зрения среды, наверное, отвечая на вопрос с точки зрения демографии, именно то, учитывая, что коэффициент рождаемости, он продолжает падать. Он продолжает падать, он ухудшается, но... еще далеко не весь бизнес включился, и это нужно делать, это не значит, что нужно останавливаться, что это не работает, это значит, что нужно принимать не одно действие, а 15 еще действий и так далее, еще больше вдохновлять, еще больше рассказывать, поэтому я призываю, что если у всех есть какие-то меры, рассказывайте об этом, заражайте своих коллег, добавляйте новые, потому что это тот тренд, который мы должны изменить. Если говорить про экономический эффект, безусловно, локально мы стараемся отслеживать многие меры, но... рыночная среда сейчас для предпринимателя очень сложна. Сейчас вызовы внешние, экономические, которые происходят. И мы не можем прямо сказать, что вот эта мера, она сработала или не сработала, потому что предприниматель сейчас, в принципе, находится в ситуации достаточно сложной. Это измененная налоговая нагрузка, измененная покупательская способность, внешние экономические факторы, которые происходят. Но учитывая, что те люди, которые в ассоциации, и меры, которые у них есть, они продолжают быть, значит, они экономически обусловлены, как минимум, которые должны происходить. Да, предприниматель сейчас не сдается. И, кстати, хотел бы сказать, что как раз в этот сложный период, в период перестройки, как раз семейно-центричный бизнес, он имеет больше, в моем понимании, больше шансов на выживание. Потому что где человек чувствует свое человеческое отношение к себе, как раз и подкупает, и хочется возвращаться. То есть вот мне кажется, как раз в кризис, наоборот, нужно топить на педаль семейной центричности внутри компании, как ответ на текущие вызовы.
Угу, да, в том числе и связано с дефицитом кадров.
Дефицит
кадров, потому что это лояльность,
да,
сотрудников, как вы уже говорили об этом. А вот давайте немножечко сейчас, может быть, порассуждаем или даже где-то пофантазируем. Мы в основной части нашей программы беседовали о том, какие меры бизнес может предпринять для улучшения рождаемости. А вот если мы поставим себя на место, да, государства и, предположим, просто порассуждаем о том, какие меры государственной поддержки рождаемости вам, как человеку, включенному в эту тематику, да, самым плотным образом, показались бы эффективными вот на уровне государства.
Да, я здесь раскрою вам три показателя. Если нас будут слушать демографы, прошу прощения за, возможно, небольшую неточность, но в целом относительно будет точно. Есть у нас три показателя. Это Ожидаемое деторождение, планируемое деторождение и фактическое деторождение. Ожидаемое деторождение – это то, когда вот мужчина с женщиной, они знакомятся, и они говорят, ну, сколько у нас будет детей? И вот на этом этапе этот коэффициент меньше двух. У нас вверх воронки, если говорить коммерческим языком, уже не будет. В планируемом деторождении влияет уверенность в завтрашнем дне, твоя зарплата, уверенность в супруге, в браках и так далее. И этот коэффициент уже падает вот до 1,40 и где-то вот так вот. Угу. И фактически это как раз включается репродуктивные способности и так далее, которые происходят. Поэтому я бы государство обратил внимание, что проблема в целом вверху воронки, что люди в принципе и не планируют, а это исключительно культурный слой. Это исключительно примеры, которые происходят. Это исключительно среда, которой занимается ассоциация. Потому что уже дальше уверенность в завтрашнем дне, это чуть позже они задумываются. Они пока об этом даже и не мечтают. И если брать примеры, там, какой у нас пример правильной семьи, как он у нас позиционируется, почему у нас не раскрывается отцовство, насколько это богато, здорово и классно в принципе, почему у нас недораскрыто материнство с точки зрения СМИ, пропаганды, здоровой пропаганды, о которой хочется говорить. Поэтому первое, что нужно исправить, это верх воронки. Семья должна быть привилегированной с точки зрения ценностной картины. Мужчина должен чувствовать свою реализацию через семью, женщина должна чувствовать свою реализацию через семью, и они будут счастливы. Поверьте, как из многодетной семьи, я вам говорю, вы тоже многодетная. Вот мы не только заставляем их рожать, мы делаем их счастливыми фактически. Мы возвращаем адекватные ценности, ради которых нас создал Господь. Вот мы должны там вернуться не в достижении карьерных каких-то успехов, а вот деторождения. Дальше с точки зрения важной проблематики, это не уровень заработка. Вот сейчас одна из самых растущих стран – это Узбекистан. Хотя вот казалось бы, там экономика не так себе, но проблема урбанизации городов и пропадание хороших сельских поселений ведет как раз к снижению демографического потенциала, и средняя площадь в Москве сейчас для семьи – это там 50 квадратов, 40 квадратов. Конечно, о деторождении мы можем говорить, но о многодетности на таких квадратах говорить не можем. Это тоже проблема, с которой мы сталкиваемся. Поэтому вопрос в доступности жилья, но, наверное, даже не в городах, а в пригородах, либо в таких... Есть очень много классных проектов, которых тоже нас приглашают, мы делимся опытом. Я буквально две недели назад был на открытии «Верно села» в Орловской области, где восстанавливают село, открывают школу, и там уже коэффициент рождаемости растет. Есть такой город Доброград, может быть, тоже слышали, там коэффициент рождаемости выше планового, там больше двух. И вот как раз решить проблему с квадратными метрами для молодых, это тоже жизненно необходимо. Да, то есть, ну и в целом, деурбанизацию такую некую делать, чтобы тренд развития небольших городов или лучше сел, деревень нам жизненно необходим. Поэтому три направляющих для меня – это среда, которая формируется, доступное жилье и, на самом деле, большой кризис ценностей семьи, а именно, почему нужен брак, какая в нем роль мужчины и женщины. Мы немножко все подрастеряли, на мой взгляд, когда вот последние лет 10-15 мы стали много делать акцент на себя, на свои зоны, на свои, как называется-то, личные границы, да, вот эта личная граница. Вот в многодетной семье личной границы не существует. Есть общая граница, да, есть общий круг общих границ. Это, наверное, важно, но мы слишком сделали на это огромный акцент. И сейчас в браках каждый думает о себе. У нас почему большое количество разводов? Потому что все думают о себе и так далее. И это подпитывается. Думать о себе нормально, но это подпитывается внешним контуром. О нормальности, о том, что, в принципе, мы можем служить друг другу. Вот я служу жене, жена служит мне, мы друг другу отдаем. И это здоровые отношения. Вот эта семья, я бы назвал 2.0, что это нужно пересобрать, перераскрыть, потому что об этом... Ну, кто нам это преподает? Мы просто живем, как-то сами отвечаем все вопросы, у нас формируется картинка, потом страдаем, давно бы уже вот ценности семьи пересобрали. Вот, на мой взгляд, решив вот эти три проблемы, среда, квадратный метр, чтобы размножаться, и ценности семьи 2.0, где пересобраны, мы бы с вами, на мой взгляд, смогли бы перейти в, ну, хотя бы изменить тренд, хотя бы поменять тренд. Ну, хотя бы остаться на 140 миллионах. Поэтому, еще раз, если нас слушают предприниматели, которые берут ответственность за, обычно за себя, за своих сотрудников, не оставайтесь в стороне от демографических вопросов. Это наша с вами ответственность, да, которая происходит.
Здорово, у вас прямо готовая, знаете, повестка для социально-экономической политики, демографической, проработанные три направления.
Но она гораздо сложнее. Вот мы с вами говорим сейчас только о рождаемости, но у нас, я готов поговорить и о смертности, и миграции. Это тоже огромная проблематика. У нас огромная смертность у мужчин. 55 лет средней продолжительности жизни, сердечно-сосудистые заболевания, миграция ребят из регионов, там, с Дальнего Востока уезжают, вообще в центры уезжают, у нас там оголяются регионы. Это прям проблематика, которой нужно заниматься, и это вызов, на мой взгляд, самый главный, если который говорить про устойчивость страны. Ну, то есть вот темпы сокращения мы озвучили.
Да, я совершенно согласна. Мне тоже кажется, что проблема, связанная с горизонтальным пространственным развитием, но она носит самый труднорешаемый такой долгосрочный характер. Потому что вот как, на самом деле, я тоже задаю себе этот вопрос, как жители мегаполиса, который привык ко всем удобствам, даже если у него есть дети, он уже привык, что у него все в шаговой доступности, вот как ему, его замотивировать, взять и переехать в какое-нибудь там село, где, ну, не очевидно, что будет хороший уровень образования для его детей, там, на уровне школы, да, доступность музеев и культурного пласта, да, таких вот, ну, учреждений культуры тоже очень под большим сомнением, да, то есть одно дело...
Но можно ну, с, прочее, вами, прочее, с прочее. Вами подискутирую на этот вопрос? На мой взгляд, благосостояние сельских поселений, если есть вот за скобочки возьмем работу. Представим, что у кого-то есть работа, удаленка и так далее.
Да, работа еще, да, я не упомянула. Вот это самая главная проблема,
да, чтобы была работа. Но если мы отпустим этот вопрос, потому что сейчас мы думаем, как предприниматель может прийти в село и что он может дать. Потому что на самом деле на селе нулевая конкуренция. Нулевой уровень, ну, правда, рынок небольшой, но не про это сейчас. В том, что сейчас из-за развития e-commerce, электронной торговли, маркетплейсов, вот не будем их называть, но всех большой тройки, в любую часть России мы можем доставить уже что угодно. Это раньше можно было ничего не купить. Сейчас ты покупаешь все то же самое, что покупают москвичи. Абсолютно все то же самое. С точки зрения потребления, с точки зрения обучения. Если есть интернет, вопросов вообще нет. Обучение стало настолько быстрым, доступным, и можно подобрать на себя. Это репетиторы сейчас, я думаю, что очень многие испытывают. Это образовательные курсы, которые происходят. Зачастую ты... Я сейчас не говорю про домашнее обучение, я говорю про то, что если чувствуем, что, не знаю, сельская школа не справляется, все восполняется с образом жизни. Но в обмен мы получаем более спокойный ритм, понятное окружение, квадратные метры и так далее, и так далее. Но ключевой вопрос работы. Да, вот ключевой вопрос, который, если оно решится, то, на мой взгляд, вот такие инновационные поселения, они должны будут забрать свое, они должны будут развиваться, потому что жить на земле, жить не в такой суете, которая происходит в мегаполисах, это тоже огромный дар. Вот почему Конечно. Сейчас все пытаются сбежать на дачу или еще куда-то, но Москва, она изматывает, она очень сильно изматывает. Один момент предприниматели, которые здесь крутятся, вертятся, бегают, что-то делают, но они, в принципе, такие люди. Просто для того, чтобы жить, но мегаполисы... как будто уже теряет ту ценность, когда я назвал с вами про образование и про потребительский рынок, ну, уже можно, как минимум, ну, в ближайшем Подмосковье чувствовать все то же самое. Про досуговую часть, досуговую и культурно, да, здесь есть вопросы, но надо ставить задачи. Надо ставить задачи, надо думать, как решить эту проблему, которая есть. Но объективно на 50 квадратах, ну, не будет 3 деторождения, даже 2 очень сложно. А рыночная экономика работает так, что семья не может себе позволить большое количество площади. Все. И если мы гоним с вами за экономикой или за выживанием, потому что мы сокращаемся, тут нужно находить решение.
Да, абсолютно. Все вы так очертили. Действительно, так и есть. Тут много факторов влияет, и один другой фактор перекрывает. Получается, что действительно в конечном итоге, на самом деле, стратегически, в долгосрочной перспективе все упирается в наличие рабочих мест в регионах. Потому что если родителям есть где работать, конечно, гораздо более спокойный, там, экологичный образ жизни, и для них отсутствие всех тех психических расстройств, которых сейчас огромное огромное количество, потому что, ну, бешеный ритм, он загоняет всех. Там, да, отсутствие, может быть, каких-то болезней, опять же, скорость распространения вирусов, да, в более спокойном месте. Все это огромные плюсы, по которым в душе, я думаю, скучают многие горожане, особенно жители мегаполисов. Mm-hmm. Но, да, действительно, вопрос работы ключевой, ну, потому что это вот как бы источник существования семьи и как бы востребованности вообще родителей, ну, за пределами внутреннего контура семьи. Поэтому здесь, безусловно, мы выходим на такой вот очень системный вопрос, который, помимо всех названных мер, которые может оказывать бизнес в семье, тут, конечно, нужно какое-то долгосрочное видение государства, куда мы движемся, к чему мы движемся, и чего мы хотим в итоге добиться. Сокращение населения, но все будут жить сыто-богато в нескольких мегаполисах на всю страну, да, либо мы как-то плодимся, да, да, естественно, либо мы как-то плодимся и размножаемся, тогда нам надо пересматривать парадигму вот все растущих мегаполисов, засасывающих все ресурсы из остальных территорий страны. В общем, непростая дилемма. Спасибо, Михаил.
Я бы здесь, знаете, дополнил, что впервые курица или яйцо, потому что если бы были люди в сельских поселениях, там бы открывали комплексы, потому что там есть рабочие места, и более, скорее более дешевая рабочая сила, нежели в мегаполисах. Но вот тут нужно, кто-то должен начать. Либо сначала что-то построить и привести людей, или сначала привести людей и что-то построить, ну, потому что да, так происходит.
Спасибо вам большое, Михаил, за этот разговор. Я напомню, что в гостях у нас был предприниматель и основатель ассоциации «Московский бизнес за семью» Михаил Топеречкин. У микрофона была Мария Сушенцова, и это была программа из цикла «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Спасибо, Михаил. Мне кажется,
спасибо,
мы по острию атаки сегодня прошли, ну, по самым насущным темам.
О важной тематике я бы хотел еще раз акцентировать людей, предпринимателей, возможно, просто руководителей в своих отделах, от вашего отношения к семье как раз зависит и отношение подчиненных, сотрудников и так далее. Как они будут сами относиться, насколько это ценно, в том числе от вашего отношения. Поэтому, если есть возможность сегодня что-то придумать, что-то сделать для того, чтобы их отношение укреплялось, это было бы здорово, это ваша ответственность.
Спасибо вам. Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».